Сегодня мы продолжаем 36-е занятие из цикла. Мы продолжаем изучение Гемары Шаббат, 152-й лист, страница 1. И сейчас мы будем изучать третье утверждение, которое привела Гемара со ссылкой на Рабби Ицхак. Он сказал следующее. Он Рабби Ицхак. Коша Рима Лемейс. Кимахат Лебасор. Хай. Хай. Значит, трудно Рима червь для плоти, для мертвого. Это подобно игла, игле, которая входит в живую плоть. Басор Хай. Значит, он говорит о покойнике. И говорит странную вещь. Покойник испытывает боль. От кого? От червя. Дальше он приводит сравнение с иглой, которая впивается в тело живого человека. Уж мы осознали, как там плохо. Ну, вопрос, как Рабби Ицхак узнал такое? Спросить ученого, он скажет, что ничего, с покойником уже как раз все в порядке. Здесь люди испытывают боль, а там, ну что, все. Откуда Рабби Ицхак знает, откуда он почерпнул такую информацию? Он приводит пасук из Танаха, Иов. Давайте прочтем. Это 14-й перек, 22-й пасук. Сказано. Ах бисароу, алов. Только плоть на нем будет испытывать, чувствовать боль. И нефеш его, душа его, по нему скорбит, будет скорбеть. Ну, о чем здесь говорится? Вторая часть очевидна. Указывает, что речь идет о покойнике. Скорбеть, язык авейла, авейл, означает, что вот человек уже усопший, и душа о нем, сожалеет, страдает. Это понятно. Но вот первая часть пасук, она звучит странно. Она говорит следующее. Только плоть его на нем будет испытывать боль. Чувствовать боль. Мы видим, плоть чувствует боль. Только плоть. Ну, почему только плоть? Потому что очевидно, только душа ушла уже, и что осталось? Басор, плоть. Эта плоть будет испытывать боль. Вот Рабби Ицхак говорит, вот я вижу, Иов так вот считал. Концепция странная. И что за этим стоит? Каким образом покойник чувствует? Пока человек жив, есть душа, жизненная сила в теле, и значит, если его уколоть, или обжечь, или еще что-то, будет больно. Почему? Что есть живое. Что случается во время смерти? Душа уходит. Что-то в том, что в душе есть разные уровни. Есть животное, душа тоже. Куда она девается? Животная душа, как у Аризаля, она состоит из, образована из четырех основ. Так как сделан мир, это вот огонь, вода, воздух, рух и офр, прах. Эти же составляющие в теле, в самом басор. Как... И они же в животной душе, но уже на более высоком уровне. Вот эти четыре основы, они подлежат к разложению, разрушению, так же, как тело. Но животная душа, она идет с человеком туда вниз, в гроб, могилу. Ну, тогда понятно, почему есть боль. Конечно, жизненная сила покойника несравнима с той жизненной силой, которой наделен человек при жизни. Что там есть, помимо этой животной души, есть настоящая душа, которая питает, дает жизненную силу. Она уходит, уже нет этого притока жизненной силы, который от нее. Но та жизненная сила, которая в животной душе самой по себе есть, это что же душа? Это гораздо более низкого уровня, но все-таки душа. Она остается, где в теле. И вот, значит, Иов говорит, что тело испытывает, чувствует боль. И обоснование к тому в том, что не все ушло. что это концепция? Но ее, так сказать, Рабицк поясняет. Хорошо, боль не такая, как у живого, но в чем, как бы, суть этой боли? Для чего все это? Вот для этого он пришел. Рабицк объяснится. Как он объясняет? Он говорит, ставит сравнение, делает сравнение между червем и иглой, и говорит, что вот это червь для покойника, то есть для тела покойника, подобен игле для тела живого. Ну, воображение рисует, так сказать, очень неприятное такое, когда колет иглу, это вот не до улыбок, некоторые улыбаются. Вот. Но, понимаете, это гемор, это Рабицк сказал, нам не надо воспринимать на таком примитивном уровне. Он не просто давал нам эмоциональное какое-то представление о том, что происходит по ту сторону. Он нас чему-то учит. Вот вопрос к чему? В чем смысл этого сравнения? Значит, червь и игла. Ну, внешне, в общем-то, похоже. Игла – это, значит, кусочек такой металла длинной формы. Все знают, что такое игла. Червь по форме примерно то же самое, вытянутая. Что игла делает? Она проходит через, значит, препятствие. Червь тоже, он проходит через тело. И вот в этом смысле на физическом уровне действительно похоже. Теперь, кто сделает физический уровень? Не Рабицк его придумал, и не ученые его создали. Это вот как-то от творения идет. Значит, был тот, который творил. Люди могут сказать, игла появилась позже. Ничего подобного. Игла там от сосны, она давно была. Она не от людей. Ну, материал иглы изменился. Но игла была изначально. Почему? Потому что есть слово «махет», «махет». Слово это было до создания мира. Концепция игла, она уже была. И червь тот же самый придумал Всевышний. Вот он так и сделал на физическом уровне, и похоже. И по функции похоже, прокалывает пространство. Теперь осталось понять, а какое же внутреннее содержание в этом. Он делал все это не для того, чтобы вот на внешнем уровне все это работало, а более, так сказать, скрытый смысл в этом. Вот сейчас мы это и будем выяснять. Начнем с иглы. Ну, как, что такое игла на духовном уровне? Надо обратиться к буквам. Махат. Интересно, что тоже те же самые буквы имеют другое значение. Глагол «снимать нагар». Махат. Или еще «сморкаться». Какое отношение «снимать нагар» имеет к игле? Буквы, слово то же самое. А еще и «сморкаться» причем. Что такое нагар? Вот что-то сгорает. Уже нет его. То, что было, сгорело, перешло в какую-то тепловую энергию. Уже не имеет той формы, которая была. Но какой-то след остается от этого. Вот нагар. Это суть нагар. На духовном уровне что это такое? Что-то сгорает и остается какой-то след. Если в этом слове первую букву «мем» поставить в конец, «махат» поставить в конец, получится слово «хотан», что означает «нос». Мы видим, эти буквы как-то связаны с носом. Ну, отсюда возникает концепция «сморкаться» моментально. Глагол имеет перевод тоже, значение «сморкаться», а он по буквам связан с носом, естественно. Вот о чем здесь идет речь? Нос, как мы знаем, это на духовном уровне вот то, куда он как-то связан с дыханием, с душой. Дохнул Нишам Схаем, дыхание жизни, шама – это вот слово для души. Это связано с душой. Когда человек живет, душа, она не сама по себе, она соединена с плотью. Вот возникает в результате этого соединения действие. Человек действует. Он какую-то энергию свою внутреннюю дает ей ход, и получается какой-то результат того или иного вида, зависимо от того, что человек сделал. Где-то само, вот это, сама эта энергия, которая совершила это действие, не просто так, что эта энергия пришла, а ее уже нет. Это сгорело. А это сгорело, ее нет. Что-то сгорело, появилась какая-то тепловая энергия. Здесь появилось какое-то действие, результат какой-то вышел. Но есть нагар. Вот этот процесс сгорания, он оставил след. Где он оставил след? Внутри человека. Соединение души и басор, плоти, оставило нагар на этой плоти. Как бы след от этого действия. Вот эта связь этих букв. Махат, игла, значит, устранять нагар и нос. Значит, махат – это вот игла, и в то же время устранение нагара. То есть игла каким-то образом устраняет нагар. Вот ее духовный смысл, духовная суть. И при этом возникает боль. Значит, это напоминает утверждение мудрецов о том, что когда человеком его постигают исурим, страдания, он очищается. То есть его внутренний мир, который имеет негатив, проходя через страдания, происходит очищение. От чего очищение? Вот от этого негатива, который накопился внутри. Не полное, но какое-то. Это очищение, оно сопровождает вымывание этого негатива. Оно болезненно. Страдания. Страдания очищают. Потому что в очищении вот этого негатива, промывка это внутрь, она сопряжена с тем, что то, что прилепилось к басор, к плоти, отрывается от этого, и вот на нем он болезненный. Это страдание. Страдания очищают. Так и здесь. Вот эта игла, которая впивается в басор, в эту плоть, и по смыслу этого слова это нагар, устранение нагара. Вот отсюда и боль. Мы поймали в букву эту концепцию. Это вот вторая часть, это то, с чем сравнил Рабец бытие после смерти. Происходит, по сути, устранение этого нагара, который образовался в результате действия человека. За чего? За счет этой иглы, как бы, духовной. Это подоплека процесса. А что в могиле? Аналог иглы – это червь. Басор – это вот тот басор, который пошел. А нагар – это вот на той душе, животной душе, которая ушла. Вот он и есть там. И, значит, когда человек проходит на этом духовном уровне, происходит это очищение. Это боль. Понятно, почему Рависк сравнивает это с иглой, чтобы показать нам, вот это, что на самом деле здесь происходит. Для чего все это? Так. Дальше, значит, углубим это понятие с точки зрения гематрии. Слово «черх рима» «рейш мэм хэй». Посчитаем гематрию. Рейш – это 200, мем – это 40, и хэ – это 5, 245. Добавим количество букв, получим 248. 248 – это концепция количества органов в человеке, как известно. Мы видим, что вот это набор всех этих органов, столкнулся, это и есть басор, это и есть плоть. В общем виде, вот так называют. Мы не говорим о физической плоти здесь, мы говорим о духовных смыслах, которые в этом есть, в сути. Плоть – это и есть вот эти 248 органов, как бы. И слово «рима», оно, «черт», оно как раз захватывает всю эту систему, басор. Вот отсюда Раби так отец говорит, что это не случайно, что там червь. Речь идет об очищении плоти, нам гематрии про это говорят. Он проясняет картину. Что здесь происходит? Отсюда и сравнение с этой иглой. Он нам рисует, чтобы показать, что здесь происходит. Устранение этого нагара. В этом суть процесса. Есть похожее утверждение в Пиркей Авот, в червей. Там сказано, что «марве босар, марве рима». Увеличивающий плоть увеличивает червей. Ну, плоть связана с червями, ясно, что речь идет о покойнике. Ну и тоже ясно, что Пиркей Авот не говорит просто о физическом факте, о том, что все знают, что постигает плоть, что вот если человек будет, чем больше плоти, тем больше будет червей у него там. Так, навряд ли Раби, так и говорит, Пиркей Авот вот этот интересный, неожиданный факт нам решил сообщить. Навряд ли. Это что именно? Увеличивающий плоть. посмотрим, что значит увеличивать плоть не на физическом уровне, всем понятно, а на уровне духовном. Что значит увеличивать плоть? Имеется в виду при жизни. Человек живет. Вот у него есть душа, которая сильна с его плотью. И они вместе вот что-то делают. Может превалировать душа или может тело. Увеличение плоти – это когда в действии человека превалирует это материальное начало. Земля – это ведущее. Увеличение плоти. И тогда говорится, да, ты увеличиваешь плоть, но тем самым ты засоряешь свою плоть. Как только что мы учили в Геморе, появляется этот нагар, который надо будет устранять. Вот смотри, ты ведешь себя к тому, что ты увеличиваешь червей. Потом, что надо будет больше так этих самых, которые снимают нагар. Это смысл перкеавод. Интересно здесь с этой точки зрения посмотреть на гематрию теперь слово «игла». Махат. Мем. 40. Эт. 8. 48. И тет. 9. 57. 57 – это корень слова «кормить», «зон». Известна гематрия. «Зайнун» – 57. В отношении по гематрии игла имеет кормление. Кормление – это вот поддержка, подкормка этого басора, плоти этой. И когда вот идет эта подкормка, увеличение этой плоти, тогда игла вступает в силу. Это дает силу игле этой, то есть червям этим. Матрия слова «игла» показывает на вот этот процесс. Все связано. Дальше возникает вопрос. Ну хорошо, так сказать, а если человек не увеличил плоть, что его ждет в могиле? Те же самые черви? Праведник или тот, который не очень праведник, или который совсем не праведник? Судьба потом как бы одна. Черви, они плохо разбираются, что там было при жизни. У них есть перед ними плоть, и все. А тут сказано, что-то зависит от жизни. Увеличивал плоть, так сказать, материя превалировала, будет больше червей. С точки зрения червей все равно. Как, так сказать, понимать этот момент? Ну, исходя из той идеи, которую мы вот развили здесь, становится понятным, что боль возникает только в случае, когда устраняется этот нагар. Только тогда. Если его нет, не будет боли. Вот смысл иглы. Игла, по слову, это и есть устранение нагара. Раби Йосик научил. Червь – это вот аналог иглы. Когда будет боль? Когда будет боль от иглы? Когда будет боль от червя? Когда устраняется нагар. Если человек при жизни не засорил свою плоть, или засорил, но в незначительной степени, на этом духовном уровне, ну так у него не будет особой боли. Черви не будут, так сказать, причинять ему никакой боли там. Или когда там они свою работу сделают, какое-то небольшое время возьмет, они оставят его в покое. Ну, зависит от уровня этого нагара. Значит, вот это третье утверждение Раби Йосика в Геморе. У него три утверждения. Первое, которое мы изучили, он говорил о том, когда душа приходит в мир. И не просто душа, а вот специальные души. Слуги Ашем, слуги Всевышнего, Мошел приводил, входят в город. Дальше входят одновременно через ворота, а ночлег получает уже по своему величию, что ли. Это вот про людей, которые могут быть причислены к слугам Ашем. Но ясно, что обычный человек тоже может идти в этом направлении. Это его первое высказывание. Тогда он получает в конце «дом вечный». Или, как можно сказать, поменяв слова, «дом в вечности». Очень хорошо. Завидно это место. Это его первое высказывание. Второе было, значит, про людей, которые, сколько бы им ни было лет, они все еще в детстве находятся, на духовном уровне. И тогда он говорит, что их лицо к старости чернеет. Мы говорили про это. Вот второй сценарий жизни, жизненного пути. И ждет не о доме вечности, а вот человек, как родился ребенком, так и остался ребенком. Значит, не значит, что он бесследно, так сказать, прожил что-то, как сказал тот умник, мучительно больно за бесследно прожитые годы. Значит, нельзя так говорить, потому что получается, что Всевышний отправил душу в этот мир, и ничего не произошло, бесцельно. Глупость полная. Полная глупость, полное невежество в этом высказывании. Как бы красиво. Что бы человек ни делал, это не бесследно, знаете, след остается. Вот, но так это вот черноватое лицо, отражение того, что он сделал. При этом есть какие-то достижения тоже, и, так сказать, есть плюсы, есть минусы, просто указывается вот на эту концепцию младенчества духовного, детства. И вот сейчас третье высказывание Рабицких уже. Что происходит после этого затемнения лица, что ли? Уже по ту сторону границы, в той части бытия. Вот здесь эта концепция вычищения нагара. Вот что возникает. Он нам как бы в этих трех высказываниях дал охват того, что происходит. Ну и мы на каждом из них останавливались, изучали это. Спасибо ему, просветил. Значит, на следующем занятии мы, по-видимому, продолжим вот изучение концепции смерти, еще какие-то там идеи будут. Уже не сам Рабийский сказал, а другие высказывания мудрецов. А сейчас у нас будет второе занятие.